Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке.
Представление о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, в наши дни широко распространилось в российском обществе. Оказывается, это влияет и на русский язык. Каким же образом?
А вот об этом вы как раз и узнаете буквально через минуту из программы Лили Пальмелевой.
Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем же запомнилась им уходящая неделя.
В этом часе у нас в гостях Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – древнеримский поэт Катул и его возлюбленная лесбия.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции.
Его на этот раз путешествие лежит в сторону нового моста, одного из самых старых мостов в Париже.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Татьяна Михайлова, главный редактор издательства «Терра».
Итак, примерно минут через 10 программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Новые экономические отношения и реалии привнесли в русский язык немало новых слов. Мы не заметили, как широко употребимыми стали все эти постеры и стикеры, риэлторы и брокеры, пати и бутики. Однако пополнением лексики влияние общества потребления на язык не исчерпывается. Есть и более тонкие вещи. Вот об этом мы поговорим сегодня с Ириной Левантиной, старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Пожалуйста, Ирина.
Дело не в том, что заимствуются, хватаются какие-то новые слова, а что изменяются смыслы, вся концептуальная система языка, система ценностей. Например, появилось слово «комфортный». Почему оно появилось? В русском языке ведь очень много слов, которые обозначают такую ситуацию, когда человеку приятно, удобно, уютно и так далее. Почему же все-таки понадобилось слово «комфортный»? Потому что слово «уютный» не годится, оно слишком несет много дополнительных смыслов. Маленький размер, тишина,
то есть оно более интимное?
Конечно, это вот такое очень специфическое русское слово. Слово «удобный», наоборот, имеет очень широкое значение, и более того, даже в русском языке есть такая конструкция «неудобно звонить после 10», трудно переводимое. Конечно, это смысл какой-то совершенно другой, не имеющий отношения к такому физическому комфорту, когда человеку удобно сидеть в кресле. Было даже слово «комфортабельный», но оно опять имело более узкое значение, потому что оно было заимствовано в другую эпоху, еще до наступления общества потребления, и имело совершенно определенный смысл, там комфортабельная квартира, машина.
А в самолете комфортабельное кресло, это и сейчас.
Конечно, это есть. А вот смысла соответствующего слову «комфортный» его не было, поэтому совершенно не случайно, что оно было заимствовано. Не то, что язык тут проявил неразборчивость, язык проявил большую разборчивость. И что такое «комфортный» и «комфортно»? Это вещь чрезвычайно важная и широкая. Комфортно может быть человеку не только там при кондиционере или как-то там еще. Комфортно человеку может быть и психологически. Это значит не какой-то бешеный восторг. А вот так ничто не мешает, ничто не беспокоит. Человек чувствует себя хорошо. Когда мы говорим «мне рядом с этим человеком комфортно», ясно, что там бешеных страстей нет. Какие-то такие тихие, незаметные эмоции, отсутствие отрицательных эмоций. И ведь со словом «комфортно» в нашу жизнь вошла очень важная идея, которая раньше в русском языке отсутствовала. Важно, чтобы человек в ходе жизни постоянно получал такое незаметное удовольствие, не отвлекающее его от дел, но составляющее положительный фон.
Как то же... есть его квартира, его работа,
да,
его досуг,
друзья.
Все должно быть организовано таким образом, чтобы он не испытывал негативных эмоций.
Да.
И вот этот вот комплекс понятий и входит в одно слово.
Не
комфортно.
Только в одно, в том-то и дело. Если бы речь шла об одном слове, мы видим, что эта идея то в дверь, то в окно, то как угодно проникает в русский язык. Как распространилось слово «проблемы» сейчас? «Проблема» и «проблемный». Мы раньше говорили «у меня неприятности», а теперь мы говорим «у меня проблемы». почувствуете разницу. Неприятности, ну, значит, плохо. А проблемы? Это значит, я исхожу из того, что вообще-то все должно идти гладко, а если что-то отклоняется от такого запланированного хода вещей, значит, немедленно надо что-то предпринять. Совсем другая жизненная установка. Причем вот эта проблема может касаться всего. Проблемы с, есть замечательная конструкция, с деньгами, с сантехником, в личной жизни, все что угодно. И заметьте, еще такое изящное употребление. Проблемная кожа. Раньше бы сказали «плохая». То есть сразу, не рассусоливая, ставится вопрос о том, что надо изменить, чтобы этого не было.
Ну да, если плохая, так и смириться можно. А вот проблемная, будь вот добра, очень купи новое косметическое средство.
Позитивная и активная установка на то, чтобы жизнь привести в соответствие со стандартом. Проблема – это вот не просто что-то плохое, а отклонение от стандарта жизни, общепринятого. Итак, куда ни кинь, везде появляются новые слова, которые очень незаметно внедряют в наше сознание какие-то другие жизненные установки. И, между прочим, я не говорю, что это плохо. Вот такая позитивная установка, я бы не сказала, что это плохо, что это не стоит заимствовать с Запада в обмен на присущий русской культуре фатализм.
Ирина, вы сказали новые слова. Я замечу, что не только новые слова. Ведь совершенно верно вы сказали, что слово «проблема» существовало и прежде.
Конечно.
Но слова, которые уже бытовали в языке, теперь привносятся новые смыслы или оттенки смыслов. Новые значения обретают эти слова.
Ну вот ситуация. Изменились экономические обстоятельства, пришел к нам Его Величество рынок. Людям все время нужно что-то такое продавать. Чем можно привлечь покупателя? Сообщением, в частности, о том, что данный предмет недорого стоит. Но сделать это очень трудно по-русски. Потому что ведь какие слова были в русском языке для указания на то, что цена невысокая?
Дешевый.
Дешевый. Но мы все понимаем, что дешевый связан с чем-то таким...
Низкого качества.
Низкого качества, низкопробным, рыночным, с тем, что есть у всех. У нас есть слова «дешевка». Что такое дешевка? Это именно вот такой человек, ну или не человек, а что угодно, плохое. То же самое в таком скромненьком слове «недорого». Как бы заранее мы считаем, что у человека...
Ну, маленькие денег, доходы.
Да, что денег у него мало. Вот еще иногда стояли тетеньки, что-то такое продавали, кричали: девочки, кофточки, подешевле, подешевле. То есть была идея, что человеку надо предложить что-то такое подешевле. Но очень быстро как-то стало заметно, что это отпугивает больше, чем привлекает. Тогда стали пробоваться на язык, на вкус разные новые слова на эту тему. Ну, опять же, это обычно не совсем новые слова, а слова, которые были в языке, но в новых каких-то употреблениях. Сначала, после перестройки, появилось слово «доступный». «Доступные цены». Доступное элитное жилье. То есть совершенный абсурд. При этом смысл-то никуда не делся, слово «доступный». И очень быстро, ну, там, через несколько лет, с развитием рынка, опять же, стало понятно, что это слово не очень хорошее. Ведь когда мы человеку говорим «покупайте, у нас доступные цены», мы, во-первых, вмешиваемся в его privacy, в его личную жизнь. Мы предполагаем, что у него мало денег.
Что весь он такой неудачник,
да. Зарабатывает,
конечно, мало.
А при этом установки-то формируются другие, человек как-то хочет себя видеть не таким. Причем не то, что кто-то сидит и придумывает новые слова. Это почти как в экономике невидимая рука рынка. Она также и языку диктует. На рынках же тоже работают люди с языковым чутьем. Они находят что-то новое. Но с русским языком очень трудно. Что можно увидеть? Выгодные цены. Нехорошо, потому что концепт выгоды, вообще все, что связано с выгодой, традиционно в русском языке ассоциируется с чем-то плохим, с обманом, моральной нечистоплотностью. И пока еще это не изжито. Поэтому выгодные цены, хотя это можно увидеть, не очень удачная замена.
Не случайно или, скажем, есть глагол, несущий абсолютно негативную окраску – выгадывать. Ты выгадываешь на пустяках, да, говорят человеку, и подозревают,
да, его выгода еще есть наживо. Да, мелочность – это вот то, что плохо считается в русском языке. Картине «наживо» – слово с отрицательным таким смыслом. Так вот, значит, выгодные цены, ну, как бы понятно, что вот этот смысл основной доносится, что хорошо купить, потому что денег мало, но какой-то осадок неприятный остается, человеку не хочется идти туда покупать. Затем выигрышные цены. Вроде хорошо, но понятие игры предполагает случайность. Как бы человека лишают уверенности. Он что-то может выиграть, но если повезет. И это тоже не очень хорошо. Ну, там можно много еще вариантов, я их собираю, какие бывают цены. Мне особенно нравится, это вот такая новая вещь, которая все больше распространяется, причем не в устной речи пока, а если там посмотреть в интернет-магазинах или где-то там в рекламе. Сейчас появилось новое замечательное выражение – бюджетные цены. бюджетная видеокамера, бюджетный ноутбук. Что это значит? Раньше было слово «бюджетный», ну, в смысле, из бюджета. Бюджетники отсюда, мы все там в Академии наук, бюджетники. А сейчас у слова «бюджетный» новое значение. Это значение заимствовано из английского языка, там так и говорится «бюджетные цены». Чем слово «бюджетный» по своей концептуальной природе отличается от слова «доступный»? Когда мы человеку предлагаем что-то купить и говорим «бюджетный ноутбук», «бюджетная цена», мы ничего не говорим о том, какие у него доходы. Он, может быть, миллион ноутбуков мог бы купить. Но здесь смысл такой, что это такой ноутбук, что если вы не профессионал, если он вам нужен просто для дела, а не похвастаться перед друзьями, то вот у него есть все функции, и при этом цена соответствует качеству. А совершенно не говорится, что более дорогой ему недоступен. И это уже совершенно другая идея. Просто на каждом шагу мы это видим.
Подчеркивает Ирина Левантина.
Лиля Пальвлева представила программу «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
Сегодня наш гость Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Самое сильное впечатление на него на минувшей неделе произвело то, что Генеральная прокуратура России начала проверку деятельности госавтоинспекции.
Неделя преподнесла нам много маленьких сюрпризиков, и один, наверное, самый большой, о котором есть смысл именно поговорить. Наконец-то Генеральная прокуратура узнала, чтобы понять, без чьей подачи она узнала, о том, что у нас в ГИБДД берут взятки. Это совершило открытие буквально. Я думаю, что это на самом деле не случайно. Не случайно случилось это именно в это время. Если вы помните, у нас отменены с февраля месяца спецзнаки с триколором. Я так полагаю, что, наверное, был хороший повод потребовать от прокуратуры наведения порядка в ГАИ как раз в тот день и час, видимо, когда кто-то из чиновников, лишившийся таких привилегий в виде спецзнаков с триколором, наверное, нарвался на какого-то алчного, жаждущего денег сотрудника ГИБДД. Видимо, с этого, наверное, все и началось. Но с другого повода я не вижу. Повод получения взяток или вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД, наверное, это не повод, потому что, конечно же, прокуратура об этом знала и раньше, причем знала об этом лучше нас. Я полагаю, что, наверное, ничем, как всегда, это не закончится. Хотя поводу для того, чтобы сегодня посадить несколько полковников, может быть, даже генералов, половину сотрудников ГИБДД уволить, половину объявить неполное служебное или дисциплинарное изыскание, поводов для этого более чем достаточно. Я думаю, что, скорее всего, это очередная просто маленькая акция, может быть, даже пиаровского свойства, которых у нас было более чем достаточно и в отношении ГИБДД в том числе, которая завершится тем, что, наверное, генерал Кирьянов, главный придорожный милиционер страны, наверное, получит замечание, причем в весьма ласковой форме. Парочка подполковников, наверное, получат неполное служебное, 6 майоров будут сняты, и не более того. Вот если бы президент Российской Федерации, как иногда он любит нам указывать на непорядки в той или иной сфере, сказал бы, наконец-таки, товарищи, друзья, так жить больше нельзя с такой ГИБДД, в этом случае результат был бы, конечно же, ошеломляющий. Но поскольку пока президент спокойно взирает на все безобразия в ГИБДД и не сказал всем своим надзирающим органам ФАС, до тех пор все это будет проходить в таком мягком режиме, в котором все это закончится опять, как и всегда, ничем.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Ну, а сейчас от частного переходим к обществу, от сиюминутного к вечному. Слово нашей коллеге Марьяне Разумановой, которая предлагает вашему вниманию программу «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Гай Валерий Катул-Веронский и «Лесби». О лесбии мы знаем многое благодаря стихам Катула. О жизни ее прототипа, знатной римской патрицианки Клодии, меньше. Лесбия стала именем нарицательным, символизирующим великую женственность, которая провоцирует душевную боль, страхи. Клодия принадлежала высшему сенатскому сословию. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которую, по преданию, силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святынями богини Кибелы, и не менее легендарный консул Апий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем, и дорога от Рима до Капуи, знаменитая Апиева дорога, или, если говорить языком современным, древнеримская Рублевка. Лесбе – имя говорящее. Катул сравнивает свою возлюбленную с мифическими героями, уроженками острова Лесбос, для которых стремление к чувственным наслаждениям и влечениям позволяло нарушать моральные нормы. Один брат Клодии был консулом и славился как взяточник, другой – народным трибуном и славился как демагог. Муж ее Метел – тоже консул и наместник предальпийской Галлии. Родная ее сестра была замужем за полководцем и гурманом Лукулом, сводная за самим Помпеем. Все три сестры были известны распутным поведением, а сама Клодия больше всех. Ее связь с Катулом была, судя по всему, короткой интрижкой, но роман Катула с Лесбией – полнокровный, долгий, исчерпывающий все нюансы женско-мужских отношений.
Лесбия – вот красота. Она вся в целом прекрасна. Лесбия всю и у всех переняла красоту.
Михаил Гаспаров, литературовед, филолог-классик, переводчик античной литературы, эссеист, сформулировал точно – значение Катула в римской поэзии не в том, что он страстно любил свою Лесбию и с непосредственной искренностью изливал ей свой пыл в стихах. Оно в том, что Катул первый задумался о своей любви и стал искать для ее выражения новых точных слов. Стал писать не о женщине, которую он любит, а о любви как таковой. Поиск точных слов давался трудно. Нынешний поэт с легкостью бы написал «Я тебя по-прежнему желаю, но уже не по-прежнему люблю», и это было бы понятно. Но в латинском языке слово «любить» «амаре» означало именно «желать», и для понятия «любить» в нынешнем смысле слова нужно было искать других выражений.
Чтение античных авторов – занятие и увлекательное, и весьма поучительное.
Писатель Петр Вайль.
Нельзя не задуматься, как так вышло, что мы, то есть мы – это человечество, вот уже 2-2,5 тысячи лет только догоняем и догоняем. В самом деле, за что ни возьмись – архитектура, театр, литература, философия – всюду шедевры греков и римлян не превзойти. То есть ни о каком прогрессе речи нет. Еще повезло новому времени, что не сохранились античная живопись и музыка, можно как-то так приосаниться. Нагляднее всего картина словесности. Ничего глубже Софокла, тоньше Платона, трагичнее Еврипида, смешнее Аристофана, изящнее Овидия, значительнее Марка Аврелия нет в мировой литературе.
«Тот с богами, кажется, мне стал равен, тот богов превыше, коль то возможно, кто сидит напротив тебя и часто видит и слышит, как смеешься сладко, а я несчастный, всех лишаюсь чувств от того, что тотчас, Лесбия, едва лишь тебя увижу, голос теряю, мой язык немеет, по членам беглый заструился пламень». В ушах заглохших звон стоит и шум, и глаза двойною ночью затмились.
И вершина любовной лирики тоже там, в древности. Это Гай Валерий Катул Веронский, или просто Катул. Он родился где-то возле Вероны, там провел молодость. На берегу озера Гарда, в прелестном местечке Сермиона, есть руины древнеримской виллы. Ее принято считать остатками загородного дома Катула, его дачи. Красота вокруг такая, что кажется понятным, почему выросший тут человек писал такие прекрасные стихи. Ну, хотя, конечно, это ерунда, слишком простой ход мысли. Но в двух шагах оттуда Верона, и, может, не случайно, Шекспир именно в город Катула поместил самое трогательное повествование о любви, трагедию о Ромео и Джульетте. Из Вероны Катул уехал в Рим, где и прожил до конца своей короткой жизни. Он скончался чуть старше 30 лет. В Риме примкнул к литературному кружку Лициния Кальва. Они там не были профессиональными литераторами, просто богатые молодые люди с поэтическими наклонностями. К словесности относились несерьезно, никак не ощущали себя властителями дум. Стихи называли версикули, стишки. Эта легкость видна в сочинениях Катула. Эта легкость завораживает до сих пор. Полная свобода самовыражения позволила Катулу вот так непринужденно говорить о самом важном в жизни.
«Милая мне говорит, что меня предпочтет перед всяким. Если бы даже ее стал Юпитер молить, так, но что говорит влюбленному страстно подруга, нужно на ветре писать или на быстрой волне?
Михаил Гаспаров объясняет. Можно, конечно, говорить, что Катул открыл духовную любовь вдобавок к плотской, но точнее будет говорить, что он открыл для мужчины деятельную любовь вдобавок к потребительской. Петр Вайль.
Его лучшие любовные стихи обращены к лесбии. Под этим именем выведена Кодия. Можно проследить, как Катул влюбляется, ухаживает, того одевает, ревнует, злится, ненавидит, презирает, разрывает связь. Всего 2 дюжины стихотворений посвящены лесбии, но это энциклопедия любви. Современное нам понимание любви, неразделенно возвышенной и телесной, во многом от него. Пушкин с его полнокровным жизнелюбием гораздо больше обязан Катулу, чем Данте или Петрарке. В наше время есть выразительнейший пример катуловской линии любовной лирики. Это Иосиф Бродский. 60 стихотворений посвятил он МБ, Марине Басмановой. В последнем, 89-го года, есть такие строки. «Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела». Это, конечно, Катул прощается с лесбией. И эти свирепые строчки вовсе не перечеркивают, а диковинным образом обогащают те пылкие и нежные признания, которые были прежде. Это ведь он, Катул, написал «Ненависть и любовь. Как можно их чувствовать вместе? Как, не знаю. А сам крестную муку терплю».
Из стихотворения «Римские элегии» Иосифа Бродского.
Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина, бюст, причинное место, бедра, колечки ворса, обожженное небом, мягкая в пальцах глина, плоть, принявшая вечность, как анонимность торса, вы, источник бессмертия, знавшие вас нагими, сами стали Катуллом, статуями, Трояном, Августом и другими, временные богини, вам приятнее верить, нежели постоянным.
В современном Риме, недалеко от палаццо Корсини, район Трастевери, туристам показывают место на улицу Лунгаре, где по преданию и жила Клодия, воспетая Катулом под именем лесбии. Короткие истории о любви. Гай Валерий Катул Веронский и лесбия.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
10-летний ребенок погиб сегодня при сходе снежной лавины в Красной Поляне в Сочи. Спасатели ищут еще 3 человек. Лавина сошла во второй половине дня с вершины горы Салымовский цирк. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз». Гражданин России, 3 алжирца, ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца. Они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял. В шиитском квартале Багдада Садр-Сити проходит масштабная антитеррористическая операция. Американские и иракские войска обыскивают дом за домом. Садр-Сити, оплот боевиков боевиков лидера радикальных шиитов Мактаде Ас-Садра. В правительстве Ирака в течение 2 недель будут проведены перестановки, пообещал премьер-министр страны Нури Аль-Малики. 16 человек погибли и 25 были ранены в городе Джалалабад на востоке Афганистана, где талибы устроили засаду на американскую военную автоколонну. Среди погибших и пострадавших местные жители. Завершены спасательные работы на месте рухнувшего дома в центре Москвы. Из-под завалов старого здания, находившегося на реконструкции, извлечены 3 рабочих, все они госпитализированы. По последним данным, 150 человек доставлены в больницы Красноярска с острой кишечной инфекцией. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов. Точный диагноз и источник инфекции пока не установлены. В Тольятти сегодня прошла акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня жизни. Парламентские выборы в Абхазии завершаются. По последним данным, в них приняли участие 40% избирателей. Руководство самопровозглашенной республики объявило нынешние выборы самыми демократичными. Президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, назвал голосование очередным беззаконием. На парламентских выборах в Эстонии проголосовали уже более половины избирателей. Интересы русскоязычного населения представляют Конституционная партия и Русская партия Эстонии.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях главный редактор издательства «Терра» Татьяна Михайлова.
Задать вопросы гости и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт Бланш».
Сегодня речь пойдет о новом масте.
То, что вы слышите, это не костяшки домино, а плиты набережной. Они держатся исключительно за счет собственного веса. Мэр столицы Делануэ больше занят устройством летних насыпных песчаных пляжей. Но грядут муниципальные выборы, и мэр наверняка будет наказан из-за такого новшества, как 4-полосное движение на наших бульварах и авеню, от которого парижане уже порядочно спятили, также и за трату миллионов на эти летние пляжи. Совершенно чудесная мартовская погодка. Жюбюле де Марс. Проливные ливни, ветер и небо, которое меняется от грозового, почти ночного, на ярко-синее, голубое. По левой нижней набережной я приближаюсь к аркам нового моста. Уже цветет магнолия на зеленых газонах. Пасутся утки, дикие утки. И целая вереница речных трамвайчиков «Батомуш» уже с целой батареей прожекторов развозит небольшие японские деревеньки, демонстрируя им наши красоты. Передо мной Нотр-Дам с ее восточной стороны и кораблики-рестораны, пришвартованные к левому берегу. На одном из кораблей-ресторанов в совершенно пустом и прозрачном зале ужинают джазмены перед тем, как ресторан распахнет двери. Новый мост на самом деле самый старый в Париже. Ему 400 лет. Он был построен, вернее, инаугурирован в 1607 году. Новый мост был первым нежилым мостом. На нем не стояли, как на соседних Сан-Мишель и мост менял, 3-4-этажные дома. Поэтому мост выглядел скорее как балкон через сену или балкон на сене. И он открывал чудесный вид впервые за всю историю города на дворцы, церкви и соборы столицы. Он тут же стал самым популярным местом в городе. Тем более, что это был единственный мост с такой новинкой, как тротуары. На мосту Бойко шла торговля, а возле моста, на въезде на него, то есть, что важно отметить, на самом горячем для горожан месте прогуливались высоченного роста сержанты-рекруты. В задачу сержантов входил буквально отлов молодых людей. Самым жестким способом было заключение пойманного молодого человека в клетку и избивание его до тех пор, пока он не согласится подписать бумагу о добровольном вступлении в королевскую армию. Но зверски этот метод был запрещен, и сержанты-рекруты пользовались более мягкими версиями – запугиванием, обманом, соблазнением. Мы помним эти чудесные сцены по фильмам Жераром Филиппом или Жаком Брелем. Сержанты Нового моста заманивали молодых людей, иногда тащили силой в кабаки, спаивали, а затем перепродавали полковнику, который записывал их в армию. Ловили в основном наивных провинциалов да бедняков, которым давали послушать, как звякает в кошельке золото. За средний товар давали 30 фунтов, за молодого здоровяка чуть побольше. Новый мост был кратчайшим путем из Лувра на левый берег. И дальше по нынешней Вожерар на юго-запад Версаль. Это была дорога гонцов и королей, королевской гвардии и мушкетеров. Роскошные свиты, карет, верховых, фургонов с провизией. Само собой, проезд короля был военной операцией. Шпики по большей части и изображали народ. Но наивный провинциал на набережной, которого крепко под руку держал сержант-рекрут, мог всласть насладиться зрелищем роскошного кортежа и убедиться в том, что королевская армия – это не только муштра, но и великолепная форма, синие мундиры с широкими обшлагами, начищенные сапоги, волосы, заплетенные в косички, расправленные плечи и гордый взгляд. Как же уж тут не заметить, какие взгляды бросают парижанки на бравых вояк. Бедняга не знал, что в ближайшие месяцы он будет тем самым последним солдатом среди 36 во взводе, в обязанности которого будет входить ношение 10 кольев для палаток или же утвари для полевой кухни. Нередки были случаи, когда выкупать молодых людей приезжали родители и платили полковнику 100 ЭКЮ за сынка, который армии обошелся лишь в 10. Сержанты-рекруты расхаживали здесь, а новый мост не изменился за 400 лет, даже после недавних реставрационных работ, расхаживали гордо, задрав голову, положив руку на эфес шпаги, высматривая в толпе зеваку, которого можно было ошарашить, сильно хлопнув по плечу и прокричав «Пойдем выпьем!». Особенно хорош улов был здесь на Масленицу. По новому мосту прогуливались хитрецы с шестом, с которого свисали жареные куры, индюшки, перепела, куропатки и зайцы. Наивный бедняк, поверивший, что добрые самаритяне одаривают на Масленицу прохожих явствами, набивал полный рот жареной дичью, выпивал бутыль красного, после чего с него запрашивали столько, сколько он и в жизни не видел. После чего его волокли к столу полковника, где он, подписав документ о вступлении в ряды королевской армии, получал кошель с 30 фунтами, из которых добрую треть тут же отбирал ловкий самаритянин. Во время войн король призывал в армию всех особей мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Но одним из новшеств французской революции была обязательная воинская повинность, введенная в 1793 году. Так что новый мост, через который я переезжаю, опустел, и на нем остались лишь торговцы лентами, увеличительными стеклами, метелками, шляпами, веерами, а также певцы и певички, которых здесь было полным-полно. В течение почти что целого века любая народная песня в Париже называлась «Новомостской». Ну вот, пожалуй, на этом я с вами и распрощаюсь. До следующей «Карт-бланш», до следующего воскресенья. Чао, бай-бай!
«Карт-бланш», очередной выпуск программы Дмитрия Савицкого.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» главный редактор издательства «Терра. Книжный клуб» Татьяна Михайловна. Татьяна Михайлова, простите, Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором «События недели».
В Москву во второй раз с официальным визитом приехал лидер группировки «Хамас» Халед Мешааль. Парламент Чечни утвердил Рамзана Кадырова на посту президента республики. В Санкт-Петербурге состоялась самая масштабная за последние годы акция протеста оппозиционных движений «Марш несогласных». Руководство Абхазии, где сегодня проходят парламентские выборы, объявило их самыми демократичными. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал, в свою очередь, выборы в Абхазии очередным беззаконием. На переговорах в Эр-Рияде король Саудовской Аравии Абдулла и иранский президент Махмуд Ахмадинеджад согласились с тем, что межрелигиозное противостояние является главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке. Российская прокуратура возбудила уголовное дело против мэра Владивостока Владимира Николаева. Авиастроительная компания Airbus объявила о сокращении 10 тысяч рабочих мест, вызвав резкое недовольство профсоюзов. В России вступил в силу закон о налоговой амнистии для граждан. В США совершено покушение на эксперта по работе спецслужб Пола Джояла, занимавшегося расследованием убийства Александра Литвиненко. Российская общественная организация «Мемориал» выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. 1 марта открылась вторая московская биеннале современного искусства. В столице Дании произошли массовые столкновения полиции с бунтующей молодежью, протестующей против выселения из самовольно занятого здания. В Эстонии состоялось первое в истории интернет-голосование на выборах в парламент. На 79-й церемонии вручения призов «Оскар» кинокартина Мартина Скорсезе «Отступники» получила два главных приза за лучшую режиссуру и как лучший фильм.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор событий недели. 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира, по которому мы предлагаем вам задать вопросы нашей гости Татьяне Михайловой или ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос Татьяне Михайловой.
Я прослушала внимательно новостную информацию и даже так сразу не могу выделить, потому что, согласитесь, что неделя была, в общем-то, негромкая, достаточно стабильная. Очень удивила меня ситуация, которая происходит сейчас в Дании и который день. Удивительно, молодежь Дании такой нейтральный, очень такой вот очень обеспеченный, очень спокойной стране, выступила, как я понимаю, за свои права. Отстаивая свои интересы через здание, которое принадлежало им, и вдруг незаконно было отдано или продано кому-то другому. Ну что ж, молодежь, она везде молодежь, и если это было, имело место какое-то несправедливое действие, конечно, надо отстаивать, в какой бы стране это ни происходило.
Ну, а вот продолжая датскую тему, если так можно выразиться, не так давно Дания была еще центром одного скандала, помните, с карикатурами.
С карикатурами, да.
Да, и вроде бы казалось, что хватит одной Дании.
Конечно, это меня и удивило.
И вдруг такие бурные выступления, ну, почти как парижские, в прошлом, позапрошлом году. Что-то такое, наверное, есть общее,
ну, конечно,
в Объединенной Европе?
Конечно. А ведь мы не сказали еще об одном. Все эти матчи спортивные, которые происходят в разных уголках мира, я имею в виду футбольные матчи, сколько собирается фанатов, им что творится, выплескивается огромное количество энергии, которое уже расходится либо по интересам кого-то, каких-то руководителей каких-то определенных организаций, либо это просто бунтующая молодежь, которой надо как-то выплескивать свои эмоции. Я смотрю вот на это, может показаться смешно, но иногда мне хочется, особенно это, что касается российских просторов, наших огромных земель, хочется улыбнуться и сказать: ребята, возьмите в руки вот какие-то инструменты и почистите наши города, либо вскопайте, да, либо вскопайте огромные земли, чтобы засадить там какие-то злаковые и другие культуры.
Ну а что, в конце концов, да. Вчера, не далее как вчера, в Москве на матче Суперкубка были арестованы и задержаны. Вот. ЦСКА «Спартак» — это уже страшные слова для московской милиции.
Вот вы меня как раз и...
Ну, я хотел сказать, что в Европе с этим делом борются давно и не очень небезуспешно. Так что тут есть некоторый прогресс.
Еще одно событие недели. Российская общественная организация «Мемориал» выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. Татьяна Владимировна, как вы это событие оцениваете?
Я понимаю, что это непростая организация, которая делает очень хорошее дело по правозащите. Ну, должен этим кто-то заниматься. И, ну что ж, дай бог, если они получат эту премию, я считаю, это справедливо.
Звонок Ивана из Москвы. Добрый вечер.
Прошу Иван, вас, здравствуйте. Иван, вы слушаете, да?
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот на этой неделе в Доме журналистики состоялось очередное собрание общественности в защиту Ходорковского. Там выступал его адвокат Шмидт, еще другие правозащитники. Говорили о сплошных противозакониях в этом деле и так далее. Мне кажется, это вполне незаурядное событие. Спасибо.
Спасибо вам за
напоминание, да?
Напоминание об этом. Ну, что касается истории с Ходорковским, то я полагаю, что она далеко не закончена, и она ждет своего развития.
Безусловно, тем более, что и дело новое идет, и встречи продолжаются подобного рода, как были в Доме журналистов. И, честно говоря, не хочется так говорить, но вот большое событие недели, честно говоря, не вписалось у нас эта встреча в список событий. Может быть, мы были неправы.
А у вас какое событие?
Спасибо слушателям. У нас те события, которые мы перечислили, да. Но это событие не вошло в наш список. Ну, список тоже субъективен по-своему. Ну что ж, мы продолжаем беседу с Татьяной Михайловой, главным редактором издательства «Терра Книжный клуб», и посмотрим, какие еще у нас события близко к теме. Например, марш несогласных в Санкт-Петербурге, названный уже самой масштабной акцией протеста оппозиционных движений. Были там тоже столкновения с милицией, были и задержанные, и, по-моему, Лимонов, лидер национал-большевистской партии, тоже был задержан. Ну, а здесь, как вы думаете, такие акции приносят ощутимую пользу делу или не пользу, как угодно назовите?
Любые организации, как бы они ни назывались, а в данном случае движение «Марш несогласных», я правильно произношу?
Да, «Марш несогласных».
Конечно, Россия сейчас вступила в очень непростой такой исторический вот этап, который называется «предвыборная». Она началась, по сути дела, предвыборная кампания. И ничего удивительного нет, что начинаются такие действия. Другое дело, насколько это все было согласовано с администрацией города Санкт-Петербург, я имею в виду место проведения и время проведения. Не в этом ли момент столкновения?
Согласитесь, что странновато звучит марш несогласных, которые должны согласовать свои действия с администрацией.
Да,
уже
да,
в этом
здесь парадокс,
заложены,
конечно,
некоторые противоречия, угу, очень серьезные. А когда рядом видишь на такой акции Лимонова и, скажем, Гарри Каспарова, таких,
и
да,
Касьянов,
очень разных таких людей, угу, то понятно, что это вряд ли эта оппозиция может стать объединенной. И у вас нет такого чувства?
Ой, не знаю, по-разному бывает. На последних этапах главное, чтобы как-то свои интересы продвигать. И в этот момент, конечно, смыкают ряды и правые, и неправые на каком-то этапе. А потом они расходятся, и начинается уже противоречие и очередная борьба.
На минувшей неделе в Москву во второй раз с официальным визитом приехал лидер группировки «Хамас». И вот контакты российского руководства с лидерами группировки, признанной в мире террористической, вызывают самую разную реакцию, и далеко не все считают позицию России верной. А каково ваше мнение по этому поводу?
У России, как я понимаю, в данном случае уникальная совершенно позиция. Вы знаете, была у меня уже такая история. Вы же мне представили как главного редактора определенного издательства. И есть у меня история, которая реально случилась в Китае, когда Россия выступила, имея такую уникальную возможность, развела в разные стороны Англию, Францию и Китай, и самую себя тоже, проиграв свои интересы, выиграв и самые лучшие стороны. И я вот наблюдаю за этой позицией, потому что очень сложно. С одной стороны, из-за Хамаса Палестина попала в изолированное положение. С другой стороны, надо как-то, нельзя же долго находиться в этом положении, надо как-то все исправлять. И, конечно, Хамас, который, я понимаю, там с Фатхом на время заключил какие-то в переговорах какие-то, ну, типа перемирия или согласовал какие-то интересы, надеется на позицию помощи со стороны Москвы. Вот как это, извините, разрулит эту ситуацию Москва, я не знаю, но уникальная совершенно возможность. И при этом, зная, что в этот же момент приехал в Москву и вице-премьер Израиля по стратегическим вопросам. уникальная ситуация.
Ну, вместе с тем, без переговоров, если не вести, то цивилизованного результата и не будет. Да. А будет только война, драка и...
Да, Алексей, вы абсолютно правы.
Очередная
это
бессмысленная бойня.
Нужно договариваться, нужно проговаривать, и другого пути нет.
А вместе с тем, почти в то же самое время, совсем близко от ближневосточного очага напряженности, оттуда прозвучало мнение из Эр-Рияда. Лидеры Саудовской Аравии и Ирана согласились с тем, что межрелигиозное противостояние – это главная угроза безопасности в регионе. Уже сам факт произнесения этих слов, безусловно, дело положительное. Но вот что дальше? Насколько это признание, на ваш взгляд, приближает регион к миру и спокойствию?
Все понимают, что сейчас одна из самых горячих точек, а может быть, самая горячая, находится на Ближнем Востоке. И самое худшее может произойти в любой момент, потому что мы видим на наших глазах вот это укрепление и подкрепление эффекта какого-то типа взрыва какого-то. Поэтому лучше предпринять какие-то шаги как можно скорее, чтобы развести возможные противоборствующие наш язык русский, в стороны все как-то договориться. Опять же, я только что и повторяю, только что сказала, что надо договариваться, нужно вести диалоги. При нынешнем этапе развития технологии это может плохо закончиться.
В России вступил в силу закон о налоговой амнистии для граждан. Как вы полагаете, Татьяна Владимировна, насколько нужна такая мера, и многие ли ею воспользуются?
Вот в этом я сомневаюсь, что многие воспользуются, потому что нет у народа нашей веры, что власть его будет и поддерживать, и защищать, и подкреплять.
Не обманывать.
Не обманывать, да, согласна. Вот как бы ни относились вот к моим словам соответствующие там структуры, но это, да им это больше меня, наверное, известно и понятно. А люди, конечно, хотят... Это очень удобно жить, вот, веря, что завтра будет вот так просто и ясно, как, допустим, есть это в странах Западной Европы. Какие-то вещи узаконены, они соблюдаются, есть кредит доверия. Здесь его нет. Как это будет развиваться, не знаю. То, что эта амнистия есть, это уже хорошо. Но что будет дальше, не знаю. Надо... Это все в развитии находится.
Ну, мне не хочется проводить прямые исторические параллели, но при слове НЭП, я думаю, многие вздрогнут, а при слове угар НЭП не просто вздрогнут, а начнут прятать свои доходы.
Конечно, конечно. То есть это все...
ситуацию вот на это.
Да, это все в развитии находится. Кредит доверия надо завоевывать, надо ее подкреплять, и этим надо очень дорожить.
Из Санкт-Петербурга Сергей нам дозвонился. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа и дамы. Ну, во-первых, вот по поводу событий недели, конечно, это марш. Вот, и никакие там не 2,5, там и не 3 тысячи, там гораздо больше. Вот если посмотреть снимки, вот, сделанные там здания высокие, с верхних этажей, там вообще совершенно четко, так сказать, видно, что, так сказать, толпа, которая осталась за, так сказать, этими кордонами, это и ОМОНа и прочее, она примерно такого же количества, как и вот и те, которые в окружении были. То есть, я думаю, там, ну, порядка 5-6 тысяч точно присутствовало. Плюс сколько еще, так сказать, остановили. Вот это, я думаю, первое событие. А второе, конечно, очень странно. Вот наш президент все время учит, так сказать, это присущей ему манере отделять мух от котлет. Так вот, по-моему, Лимонов, Савенко, так сказать, это как раз муха, так сказать, такая жирная, навозная, которая вот действительно, так сказать, лезет сейчас в каждую дырку.
Сергей, пожалуйста, давайте без крепких выражений обойдемся. Ну, навозная муха, это все-таки сильно. Но мы поняли вашу мысль, по крайней мере, спасибо. Единственное, что мы не успели спросить у вас, кто же тогда котлета. Но на самом деле мы говорили о том, что действительно очень разные фигуры сошлись вот на этой площади, в этом оцеплении. И насколько сможет это объединение добиться результатов? Не знаю, у меня это вызывает большие сомнения, честно говоря.
Я тоже не знаю, потому что я увидела на экране, вот мелькнули разные лица. Посмотрим.
Да, что еще можно сказать? Мы упомянули тему выборов уже немножко выше в нашей беседе. А вот как раз сегодня выборы и в Абхазии, и в Эстонии. Руководство Абхазии сказало, что выборы самые демократичные. Руководство Грузии сказало, что это очередное беззаконие. Оба термина в кавычках добавлю. Ну а на России-то как-то это скажется, на российско-грузинской ситуации, так мягко скажем.
Я не знаю, как это скажется.
Вокруг Абхазии сплошные споры.
Я только очень рада. Это как-то отрегулируется. Главное, чтобы не было никаких столкновений. Мне, честно говоря, очень порадовало, что в столице Грузии, в Тбилиси, я была в Тбилиси, это очень красивый город, установили памятник Шевченко. Вот это мне действительно очень порадовало.
Ну, у Грузии с Украиной огромные культурные связи были, не только на таком уровне. Я, как бывший театральный критик, мог бы очень много рассказать о дружбе грузинских и украинских режиссеров, таких как Лесь Курбас со стороны Украины и Сандро Ахметели со стороны Грузии, оба потом репрессированные, кстати.
А что касается выборов в Эстонии, это очень интересные выборы, потому что задействованы виртуальное пространство под названием интернет.
Да, это очень прогрессивно.
И здесь палка о двух концах. Во-первых, это, конечно, безусловно, отрабатываются технологии вот в рамках такой маленькой страны, и как это будет, потом этот опыт будет, я так полагаю, перенесен и на другие страны. Удобно, потому что, да, действительно, многие люди хотят проголосовать, но не имеют для этого вот каких-то возможностей. С другой стороны, как там у нас вопрос с хакерами обстоит?
Да, если в России вести интернет-голосование, я боюсь, что хакеры активизируются.
Да.
Да, что же касается возможностей, я не думаю, что где-нибудь в глубинке возможности для интернет-голосования выше, чем опустить просто бюллетень в урну.
Конечно.
Все-таки проще.
Это, опять же, демонстрирует то, что высокие технологии вот так вот входят в нашу жизнь и становятся уже обычным совершенно делом, как и положено.
Ну что же, немножко о прекрасном поговорим. Вы с Оскаром как в отношениях ваши? Вы видели фильм «Отступники» Мартина Скорсезе?
Нет, я не видела фильм «Отступники». Я вот поздравляю Мартина Скорсезе с тем, что он получил 2 «Оскара». Это действительно выдающийся режиссер. Ну, не везло ему. А за последние вот годы, когда он создал и «Алиса», и про «Алису» фильм, «Алиса здесь больше не живет», и «Нью-Йорк, Нью-Йорк», и другие фильмы, действительно, блестящий режиссер, я его поздравляю. Фильм «Отступники», я надеюсь, я в нем не разочаруюсь. Что касается вообще ситуации, вот, связанной с «Оскаром», то она вызывает у меня такое двоякое чувство, потому что раньше я его наблюдала, посматривала, а теперь я поняла, что это такой, мягко говоря, такой междусобойчик, и в котором, ну, как бы награждают друг друга. Насколько там интересно, не знаю. В любом случае, это хорошо.
Ну что ж, мы тоже поздравляем Мартина Скорсезе, а Татьяне Михайловой наше большое-большое спасибо.
Да, спасибо, Татьяна Владимировна.
И с наступающим праздником на будущей неделе
спасибо.
Вас.
Спасибо. Праздником с наступающим в программе «Радио Свобода».
С весной.
События недели «Особый взгляд» участвовала главный редактор издательства «Терра Книжный клуб» Татьяна Михайлова.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
11 марта на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, то есть примерно через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» кинорежиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич, ведущий наш коллега Владимир Бабурин, а следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели, женщин с наступающим 8 марта, оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.